Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Миллиард туда, миллиард сюда, миллиард в Асаду, полтора Лукашенко. Дадон стоит в очереди, надеясь, что путинские денежки помогут ему выиграть выборы в Молдове. Здравствуйте, Семен Новопрудский. Как вы считаете, что лучше, миллиард туда, миллиард сюда или миллиард туда? Или все-таки сюда? А вот, может быть, сюда, в Россию миллиард. Тот самый, который отправляется, и этот миллиард опять отправляется за границу.
Ну, к великому сожалению, понятно, что в российских условиях украсть можно с любого миллиарда, но миллиард, который направлен куда-нибудь в Сирию или в Белоруссию, тут уж точно никто никак не проверит. Потому что если ты украл, условно говоря, там у российских больниц непосредственно, там, или у российских налогоплательщиков, это хоть как-то можно проверить там, по состоянию больницы, или потому что какая-то больница, которую собирались построить, не построена. А уж что Россия сделала в Сирии, понятно, что никто из россиян, которые в Сирии не бывали, проверить категорически не могут. То есть понятно, что кроме всего прочего, это с одной стороны разговоры о величии нации, которые мы все равно продолжаем вести, потому что мы даже и коронавирус сравнивали с печенегами и половцами. И сейчас мы, в общем, находимся в состоянии таком очень любимом для российской власти некоторой войны, значит, да, испытаний суровых. И разве в такие минуты можно думать о каких-то таких низменных материях? Мы этими миллиардами, значит, рулим миром, несем свет и добро, значит, другим народам и показываем собственное величие.
Но самое-то главное, что вот главный вопрос, который мы обсуждаем и задаем слушателям сегодня и зрителям, может себе Россия это позволить или не может себе Россия этого позволить? Потому что он же всегда возникал исторически. Она может или не может? Вот, казалось бы, Советский Союз, ну, бедная была страна, а скольким помогала? Скольким монголам она помогала?
Ну, вот как раз одна из вообще больших проблем нашей истории – это несоразмерность амбиций реальным возможностям. Вот это несоответствие возможностей и амбиций, оно в значительной степени привело вкупе с экономической эффективностью к распаду СССР. И сейчас, конечно, Россия – страна, имеющая около 2% доли в мировом ВВП. И эта доля сейчас у России такая же, какая была в 2000 году. И все последние годы она снижается, а не растет. Вот. И, конечно, но в России так устроено, что мы вот эту вот логику войны, собственно, российская власть действительно эксплуатирует очень хорошо, потому что считает, что некие национальные интересы, великодержавность и абстрактные чувства, значит, то есть по логике власти мы должны испытывать гордость на наше население.
Да,
пусть оно, значит, пусть
нам
плохо, пусть мы бедны, но да. Вот мы помогаем людям доброй воли или тем, кого считаем союзниками, и это показывает, с одной стороны, наше благородство, а с другой стороны, нашу мощь. Но в реальности, конечно, получается, что не мощь, не благородство, за этим вы не стоите.
Ну, мы включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому советуемся с вами. Может Россия это позволить? Не может позволить. А что она может позволить? Что она позволяет? Сейчас увидим в сюжете. И это еще не все, что она себе позволяет.
11 ноября на международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба Михаил Мизинцев заявил, что Россия выделила стране более 1 миллиарда долларов.
На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа России выделено более 1 миллиарда долларов. Кроме того, России и Всемирной продовольственной программой ООН подписан меморандум о порядке перечисления помощи и расходования целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии в размере 20 миллионов долларов в 2020 и в 2021 годах.
На каких условиях выделены деньги, он не уточнил. Ранее Россия уже оказывала материальную помощь Сирии. В 2019 году стало известно о намерении Кремля выделить 500 миллионов долларов на модернизацию сирийского порта Тартус, где с 2017 года находится военно-морская российская база. Это не первый случай, когда Россия выделяет крупные суммы другим странам за время пандемии. 14 сентября Владимир Путин пообещал президенту Беларуси Александру Лукашенко кредит 1,5 миллиарда долларов. А за две недели до этого лидеры России и Беларуси договорились о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в 1 миллиард долларов. В Кремле заявили, что Россия и в дальнейшем будет оказывать экономическую помощь Беларуси в рамках союзного государства. 28 сентября Путин пообещал выделить 500 миллионов рублей Молдавии. По уточнению Кремля, эти средства направлены по просьбе президента страны Игоря Дадона на помощь молдавским украинским фермерам, пострадавшим от последствий засухи. Кроме того, в разговоре с Путиным Дадон выразил надежду на предоставление кредита в 200 миллионов евро. По словам президента Молдавии, средства будут направлены в государственный бюджет на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов. Договоренность об этом заеме была достигнута в декабре 2019 года. Соглашение о предоставлении денег подписано 17 апреля 2020. Спустя несколько дней документ ратифицировал парламент. Однако 7 мая Конституционный суд России это соглашение аннулировал как неконституционное, и деньги в Молдавию направлены не были. В сентябре Дадон заявил, что все еще рассчитывает получить эти 200 миллионов евро до конца года. О решении российской стороны по этому вопросу не сообщается.
Но вы видите, что все немногочисленные друзья России выстроились за денежками в очередь. Сюда добавляется еще тяжелая ситуация в Нагорном Карабахе. Это тоже мы будем обсуждать, во сколько это обойдется, это миротворческое участие России в этой республике. Но, Семен, самый-то главный, ну, не то чтобы главный, мы сейчас последовательно будем обсуждать и Сирию, и Беларусь, и Молдову, и Карабах. Но если говорить о главном вопросе, вот скажем, по Сирии, мы узнали, что миллиард отправлен туда, и будут еще миллионы и миллионы долларов. То есть правильно ли я понимаю, что никакой отчетности, никакого контроля не существует вообще? Если, скажем, конечно, мы знаем, что сирийская операция военная очень дорогая, но там уж, наверное, какие-то бумаги они друг другу внутри показывают, потому что бюджет платит, Министерство обороны отчитывается, но как-то будем им доверять. Но вот эта гуманитарная помощь в таком огромном количестве, она действительно вне любого контроля.
Ну, во-первых, если даже говорить о бюджетном контроле, в России год от года растет доля закрытых статей госбюджета. То есть сколько денег по этим статьям выделяется, и более того, ведь никто в России, никакие депутаты, поскольку парламент в России давно не место для дискуссии, не спросит, а как вообще проводить эту гуманитарную помощь. Понятно, что если гуманитарная помощь, это не кредит, допустим, да, надо различать. То есть то, что мы даем в Сирии, это с большой долей вероятности, и даже потому, как это называется гуманитарной помощью, это безвозвратно данные деньги. Кредит Молдове, допустим, или кредит Беларуси, это, по идее, деньги, которые когда-то должна страна возвращать, да, но мы знаем, сколько, значит, долгов Россия списывала еще советских разным странам, той же Кубе,
свежий,
например.
Янукович.
Свежий Янукович, которого, значит, пытались купить, значит, чтобы он развернулся в воздухе и не подписывал соглашение об ассоциации с ЕС. И это не подписание, собственно, привело к тому кризису, из-за которого потом, собственно, и вспыхнула война на территории Украины. То есть, на самом деле, мы, во-первых, не знаем, как эти деньги проводятся, и, во-вторых, конечно, это почти всегда безвозвратные деньги. Это, конечно, покупка лояльности, это, конечно, покупка права иметь иногда военные базы, это, конечно, иногда покупка победы выгодных нам кандидатов на выборах, как в случае с Молдавией, например, да, но в целом понятно, что с этих денег прилипнуть к тем, кто так или иначе причастен к таким процедурам, может любые суммы, и это никто никогда не проверит, потому что никакого механизма публичного, по крайней мере, контроля за этим нету, и трудно себе представить, чтобы какой-нибудь депутат Госдумы или сенатор публично спросил, вот вы выделяли деньги, значит, там, миллиард на Сирию, миллиард долларов, как они потратили, значит, что сделано, какая польза для этого от россиян, от этого для россиян, какая польза, значит, от этого для российского государства, никто даже не посмеет так вопрос поставить. Это прекрасно знает российская исполнительная власть.
Вот она это знает, но она хочет внешне соблюдать лицо. Это лицо соблюдается во время это не пресс-конференция, это видеосвязь с тем же Асадом, провел только что вот Владимир Путин разговор и объяснил ему, на что он ему дает деньги.
Принципиально важное значение на данном этапе имеет и задача постконфликтного восстановления Сирии. И в первую очередь возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. За пределами Сирии находится, к сожалению, более 6,5 миллионов беженцев. Подавляющее большинство из них – трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны. В самой Сирии по сей день принимаются меры по улучшению условий жизни и труда, снимаются различные ограничения политического, социального, да, и психологического плана. Предпринятые усилия дают результат. Из-за рубежа вернулось свыше 850 тысяч сирийских граждан, а в места постоянного проживания внутри страны возвратилось более 1 миллиона 300 тысяч человек. Это, безусловно, ваша заслуга, господин президент. Это в целом хорошо, но масштаб гуманитарной катастрофы, а по-другому это назвать нельзя, все еще остается весьма значительным.
И тут мы ставим запятую, и продолжается это выступление на конференции, которую мы вели, и поэтому мы вложили в Сирию миллиард долларов и будем вкладывать еще и еще.
Да, плюс, конечно, замечательная логика, что вот благодаря вам, товарищ президент, значит, люди возвращаются, а то, что они благодаря ему, собственно, покинули страну, конечно, об этом речи нет, да, потому что, собственно говоря, человек, который, по большому счету, прямо причастен к кровопролитной гражданской войне, причем войне, которая фактически переросла в, реально в Третью мировую, потому что это же вообще поразительная вещь, но так или иначе в разных коалициях на территории Сирии в этой войне, которая длится с 2010 года, уже 10 лет в разных формах, приняло участие больше государств, чем во Второй мировой войне. То есть это больше 70 стран так или иначе оказались вовлечены в этот конфликт.
Оплачивать это триумфальное возвращение и все триумфальный результат правления вот Асада предстоит почему-то России.
То есть российская власть этого хочет. То есть российская власть действительно делает из Сирии плацдарм, в том числе военно-политический, там, в Ближнем Востоке. Российская власть таким образом пытается продать своим людям величие нации. И великую, мы так себя, значит, показываем, как великая держава. Более того, был момент, когда мы еще пытались сказать, что мы таким образом как бы вытеснили оттуда американцев, хотя все гораздо сложнее. Вот. Было триумфально поданное соглашение между Россией, Турцией и Ираном, которые чуть ли не поделили натрое, значит, контроль за частью Сирии. Мы про это соглашение вообще уже публично не вспоминаем. Но главное, что российская власть прекрасно понимает, что, во-первых, подавляющее большинство россиян вообще не интересует ситуация в Сирии никаким боком, и что у россиян нет никакого механизма контроля за тем, что там реально происходит и как там реально тратятся российские деньги.
И главное, жалко ли им этих денег? Вообще-то у нас сегодня есть опрос на улице, мы спрашивали людей, потом покажем, вот стоит ли, надо ли это делать, вот вкладываться сейчас во время пандемии. Мы и звонков тоже ждем, чтобы люди, которые вот сегодня в условиях этих карантинов и пандемий живут в своих городах, и в Москве тоже, просто сказали, а стоит вот ли сейчас вот так вот бросаться этими суммами. Мы переходим к белорусскому сюжету. Давайте посмотрим, как вот эта знаменитая встреча, где знаменитая поза Александра Лукашенко, в которой он сидит, и Владимир Путин. Теперь же ему объясняет, почему ему дают этот кредит, который, как мы догадываемся, вернется очень и очень нескоро.
Совсем недавно с визитом в Белоруссию был председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. Я знаю, что он провел очень серьезные большие переговоры, и они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия. Кстати говоря, в том числе и в финансовой сфере мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный, 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним. Прежде всего, конечно, в первую очередь мы должны обсудить вопрос экономического характера, потому что падение на 20 с лишним процентов, 21 с лишним процентов, это все-таки приличное падение. Это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями. Я не случайно упомянул и кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Беларуси. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках.
Вот, Семен, объясните, пожалуйста, какую роль политическую в этот кредит будет играть, может сыграть в удержании Александр Лукашенко своих позиций президентских?
Ну, Лукашенко сможет обеспечить, безусловно, таким образом, например, бесперебойную выплату зарплат в госсекторе, а госсектор в Беларуси доминирует. Лукашенко, безусловно, этим кредитом в значительной степени связан, хотя он много раз уже, так или иначе, даже, можно сказать, резко кидал Москву, но, тем не менее, понятно, что он находится таким образом на политическом крючке, то есть чтобы он не пытался свою судьбу решать как-то иначе помимо России. Да? То есть тем самым Россия, в общем, фактически пытается, ну, купить полную политическую лояльность и подконтрольность Лукашенко, хотя это достаточно сложно сделать, потому что Лукашенко мастер лавирования, действительно, и, в общем, он столько лет усидел у власти, в том числе благодаря тому, что прекрасно играл на противоречиях сильных держав и, в общем, консервировал в значительной степени советскую экономику. Правда, он какое-то время создал условия, например, для активного развития IT-бизнеса, но недавно он на днях говорил о том, что он вообще готов уничтожить весь частный бизнес в Беларуси, потому что он считает, что что частный бизнес на иностранные деньги вот все разжигает, а люди на самом деле его все равно любят. То есть он не может поверить в то, что через 26 лет диктатор, в общем, может надоесть людям, а такое иногда случается.
Ну, там, такое, конечно, случилось уже, с ним уже такое случилось,
речь, да.
Но все-таки,
в данном случае,
но тем не менее, он надеется, что эти деньги помогут
и
ему,
более того, он же, строго говоря,
обеспечит лояльность населения.
Главный способ, по большому счету, финансового правления Лукашенко за все время, это кредитование у России и перекредитовывание у России. То есть берутся кредиты, из которых погашается часть прошлых кредитов, ну, не говоря уже о льготах и преференциях, от того, что Белоруссия долгое время, значит, пользовался льготами по переработке российской нефти. Белоруссия долгое время, значит, пользовалась и пользуется льготами во внешней торговле. Ну и Белоруссия, конечно, по полной программе выиграла от тех санкций, которые сама Россия ввела, контрсанкции против западных стран, потому что, да, уже сказки, значит, и шутки про белорусские креветки и белорусский хамон. Действительно, Белоруссия стала просто реэкспортировать те товары, которые, собственно говоря, запрещены были к непосредственному ввозу в Россию из тех стран, которые попали под российские санкции. То есть в этом смысле, на самом деле, Россия в значительной степени просто содержит режим Лукашенко, считая его максимально лояльным, возможно, опасаясь того, что любая следующая власть в Беларуси окажется антироссийской, а на самом деле антикремлевской, да, потому что, в общем, пока, по крайней мере, до недавнего времени, довольно сложно было себе представить в Беларуси какую-то резко антироссийскую власть, потому что по всем опросам, ну, 3/4 белорусов, как минимум, даже больше, хорошо относятся к России, но при этом также всегда белорусы выступали за свою независимость, и никто и никогда большинство белорусов не выступало за то, чтобы быть полноценным единым государством с Россией. То есть в этом отношении и про Лукашенко всегда были именно такие расклады.
Если бы сейчас не было этого кредита, этой денежной поддержки, то, знаете, я все время вспоминаю там какие-то военные ситуации, когда Россия подбрасывает, ну, не будем сейчас о Донбассе, но он почему-то всплывает, вот когда уже начинала давить украинская армия, подбросили свою военную технику, подбросили силу. Здесь, когда начинают давить демонстранты, подбрасывают денег. Mm-hmm. То есть удержать не так. Удержать вот эту власть, удержать.
Ну,
в данном случае деньгами.
В том числе этими деньгами Лукашенко будет пытаться дальше покупать лояльность силовиков. Потому что, по большому счету, понятно, что белорусский режим держится на белорусских штыках и российских деньгах. Сейчас это две его очевидных и практически единственных ключевых опоры. Потому что понятно, что этот режим не держится на легитимности, потому что важно понимать, что в Белоруссии все, без исключения другие кандидаты, признали итоги выборов нелегитимными. И в Белоруссии, как я понимаю, из того, что просачивалось в публичное пространство, даже нет официальных протоколов этих выборов. То есть, на самом деле, даже нет документального подтверждения победы Лукашенко по версии самого Центра избиркома Беларуси.
То есть, если изъять, если вот доводить уже вот эту схему до логического конца, если изымается эта финансовая поддержка России вот Александру Григорьевичу личная, которая держит его, то что? Тогда шансы его удержаться на своем посту равны чему?
Все зависит от того, как он действует. То есть он тогда, во-первых, для России возникает риск, что он начнет искать других союзников. Ну, в самом, так сказать, жестком варианте переметнется на Запад, то есть будет пытаться как-то, значит, торговаться с Западом. Еще один вариант.
Но это уже исключено, потому что Запад его уже больше знать
сейчас
не хочет.
Да. Плюс еще, конечно, в России понимают, что у Лукашенко, подчеркиваю, я много раз про это говорил, есть некоторые особые отношения с Китаем. То есть, на самом деле, в случае чего, он будет пытаться искать большей прямой политической поддержки и финансовой у Китая. Но Китай, безусловно, в отличие от России, Россия много раз, условно говоря, прощала Лукашенко. Даже Лукашенко не возвращал деньги, Лукашенко не давал приватизировать России те предприятия, которые хотел приватизировать. Лукашенко постоянно жестко торговался, значит, за разные преференции. Китай в этом отношении никаких таких вольностей Лукашенко однозначно не позволит. То есть он понимает, что Китай будет на порядок более жестким переговорщиком. Вот. Ну и опять же, да, видно, что протесты в Беларуси пока только мирные. От Европы никакой поддержки нет. Позиция американской администрации какая-то, ясное дело, что не прояснится раньше как минимум весны следующего года, потому что понятно, что сейчас будет транзит власти и в том, что технически затрудненный подведение итогов выборов. То есть в этом отношении, но понятно, что Россия опасается того, что в Белоруссии может смениться власть. Да, Путин, безусловно, не любит Лукашенко, тут нет ни малейших сомнений, но Но он считает Лукашенко человеком сравнительно предсказуемым. Он считает и уверен, что Лукашенко гарантирует сохранность тех важных военных объектов, критически важных объектов военной инфраструктуры России, которые есть на территории Белоруссии. И в этом смысле для него, для российской власти, ну опять же, я уже говорю о том, что это прекрасный способ тратить деньги так, чтобы конкретные люди, которые сидят на процессе передачи буквально этого кредита, да, просто лично обогащались. Потому что нет никаких гарантий, что часть денег просто не воруется.
Сегодня Александр Григорьевич замечательную фразу сказал, которая даже на английский язык переводилась, что цветные революции обходятся очень дорого. Опять же, должен был поставить запятую России. Революция в Беларуси обходится очень дорого Российской Федерации.
Да, ну на самом деле понятно, что это логика общая. Кстати говоря, вот именно боязнь, так сказать, того, что они называют цветными революциями и свержение пожизненных бессменных правителей, то, что, безусловно, объединяет российского и белорусского руководителя. Вот. Но при этом, да, когда он начинает говорить, что вот, мол, ни одна страна после цветной революции не стала жить там богаче, но, в общем, Белоруссия пока не может похвастаться каким-то сильным богатством при своей стабильности. Да? То есть Белоруссия, да и, в общем, ситуация в России экономическая, прямо скажем, сейчас, откровенно говоря, хуже, чем 10 лет назад. То есть то, что у власти остаются те же самые люди, тоже точно не является залогом более богатой жизни.
Это уж точно. Это точно. Этот миф. Зато спокойно. Вы знаете, что это всегда это был такой миф, что зато в Беларуси спокойно. Зато
да,
спокойно.
Конечно. Нет, зато ну, там мир. Последний заповедник Советского Союза, да. Стабильность. Но проблема стоит в том, что, как бы, да, известно, что на кладбище тоже стабильность и тишина. Да? То есть проблема стоит в том, что, во-первых, всегда нормальное развитие – это сложный баланс между переменами и стабильностью. Ну и, кроме того, мы так физиологически устроены, что на любом месте, практически на любом, люди начинают уставать от одного начальника, ну, через 20 лет так точно, какой бы ни был начальник идеальный, а, в общем, ни российского, ни белорусского начальника идеальным по результатам их работы не назовешь, ну, ни с какой точки зрения.
Ну, вот в наш опрос, как я уже сказала, мы вынесли две этих страны, Беларусь и Сирию. Стоит ли так уж тратиться во время карантина? Давайте посмотрим.
Надо ли давать миллиарды Сирии и Беларуси в разгар эпидемии?
Ни в коем случае.
Мне кажется, конечно, что сначала надо помогать своим гражданам, а затем уже оказывать помощь посильную, какую мы можем, и другим государствам тоже.
Я считаю, что помогать нужно, но как бы размеры помощи должны быть, ну, как бы, ну, соизмеримы. И нужно понимать, будет благодарность или не будет. Если благодарности не будет, то, наверное, таким людям не нужно помогать. А там, где будет благодарность, я думаю, что, хотя и даже если не будет благодарности, все равно помогать нужно.
Ну, я думаю, сначала надо помогать самим себе в первую очередь. У нас много проблем в стране, поэтому я думаю, да, а это все потом как-то. Вся беда в том, что эти деньги не возвращаются, вот в чем дело. Это же, помогать всегда нужно, но тем, кто очень сильно нуждается, а не тем, кто торгует киви. Как бы провозглашая, что он их производит. Ну, это как бы ложь, как бы. А вообще помогать, в принципе, нужно. Но сейчас не то время. Сейчас надо самим себе помогать. У нас полно проблем в экономике, в стране. И нужно помогать собственным людям.
Я считаю, что нет, не особо. Во-первых, ну, Белоруссия, она все равно самостоятельная страна. И должна как-то сама и зарабатывать, и все остальное. А Сирия, не знаю, Сирия, конечно, хорошо ее потрепала все это, все эти ИГИЛы, вот. Сирии, ну, если честно, можно помочь, конечно, но надо и о своих, да, не забывать.
Ну, это ради своей выгоды, это же понятное дело. Просто так никто никому помогать не станет. Мы просто все не знаем.
Это наш брат. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Всегда надо помогать друг другу. Это наши братья.
А своим гражданам не надо помогать?
А своим гражданам тоже надо помогать.
А где же на все деньги взять-то?
А очень просто. Так, как делают китайцы. Миллиардеров к стенке, к пулемету. И новые
проблемы. У нас своих проблем достаточно. Нужно решать проблемы. Хотя бы даже взять детей, которых на лечение которых приходится собирать смс-ками деньги. Лучше эти деньги раздать людям, которые бедствуют, которые не могут себе позволить, особенно бизнес разорившийся.
Ну, миллиарды не знаю, но помочь обязательно надо.
Ну, я не знаю, у нас как бы в стране нам самим надо помогать, своему народу надо помогать.
Вот, Семен, это очень важный вопрос, подсказали прохожие на улице для вас. Они говорят, сначала себе нужно помочь. Помочь себе. Сначала себе, а потом уже, ну, что останется другим. Вот каковы критерии этой обеспеченности? Вот с какого момента страна может, вот снова возвращаемся к вопросу, позволять себе помогать? Я вот все пытаюсь аналоги, вот аналоги найти в мировой экономике стран, которые бросаются помогать при том, что...
Критериев нет никаких. Понятно, что эта помощь носит политический характер, значит, две страны мира, которые кроме России являются такими лидерами по внешней помощи, ну сейчас, конечно, еще Китай, безусловно, а многие годы это были США и Саудовская Аравия. Понятно, что это страны гораздо богаче России. Гораздо богаче, с гораздо большим ВВП на душу населения. США просто мировой экономический лидер, да, и военно-политический. Но проблема состоит в том, что счетных гарантий, счетных критериев нету. То есть с момента там какого-то ВВП на душу населения или с момента какой-то доли в мировой экономике. Это вопрос сложного баланса. То есть на самом деле, если вы считаете, что ваши люди съедят то, что вы, значит, не имеете кислорода в больницах, но тем не менее помогаете, значит, Сирии, то тогда вы можете помогать, uh-huh. если вас за это не накажут. То есть это скорее вопрос того, что готовы терпеть граждане. То есть насколько граждане готовы терпеть то, что...
Вопрос дрессировки.
Ничего, да, это вопрос...
Воспитание, можно сказать, корректнее.
Это вопрос внутренней и внешней реакции на эту помощь. То есть, да, когда Россия что-то совершает во внешней политике или даже во внутренней, она прощупывает, да, уже получила санкции, но тем не менее, значит, эти санкции не кажутся страшными российским властям. Или нас не наказывают за это. Мы можем себе это позволить? То есть они по этой логике могут себе это позволить и по логике внутренней. Если мы внутри сталкиваемся с тем, что люди как-то выражают протест против того, что происходит, то тогда мы, может быть, испугаемся вдруг кому-то помогать. Но если люди не выражают этого протеста, или если люди этот протест выражают молча, или если это люди смиряются с этим, то как бы государство чувствует, власть чувствует себя в силе. То есть она полагает, что раз нету никакой реакции на это для нее сколько-нибудь значимой и заметной, то мы можем помочь. И плюс еще попытаться, да, конечно, в разгар пандемии довольно сложно это продавать людям, а до этого пытались продавать людям то, что называлось триумфальное поднятие с колен. Да, то есть мы теперь рулим миром. То есть мы такая крутая страна.
И за это мы должны платить.
Да, мы платим за свое геополитическое могущество. На самом деле, другое дело, что людям, которые, значит, очень многие люди не понимали прямой связи между тем, что им нечего есть, или тем, что в больницах нету ни врачей, ни соответственно, оборудования, и этим геополитическим величием, которое мы таким образом покупаем, что оказывается, какая-то связь на самом деле есть. Многие люди этой связи до сих пор не видят. А большинство совершенно точно не ощущало ее, например, весной 2014 года. Да? То есть российская власть уже имеет все-таки очень хороший для себя опыт того, как можно консолидировать подавляющее большинство вокруг присоединения, значит, или аннексии территории, которая и так была абсолютно доступна россиянам до этого события. Да? То есть никто вообще не мыслил Крым как что-то, куда невозможно попасть. Да? Вот. А что касается Сирии,
У меня был коллега когда-то вот здесь, который там домик купил в Крыму. И как-то его это совершенно не беспокоило, что он там украинский этот домик.
Конечно. А с другой стороны, есть, опять же, то же самое, как и Белоруссия, в которую мы как ездили, так и ездим. Да? И с другой стороны, есть Сирия, в которую никто, кроме российских военных и, может быть, каких-то специалистов гражданских, которые раньше приглашала Сирия, так сказать, по обмену, понятно, что подавляющее большинство россиян даже слабо себе представляет, где эта Сирия находится, кто там живет, какие там живут мусульмане, вот, и, может быть, только чуть-чуть знаете лицо Асада, потому что его иногда показывают по телевизору.
Ну, вот, кстати говоря, Семен, по поводу, как ездили, так и ездят, вот эти деньги, которыми поддерживают, скажем, режим Лукашенко, московские власти, они совершенно не гарантируют безопасности россиянам теперь там. То есть деньги-то идут туда, а россиянин, который приезжает, у нас есть свежий пример сотрудницы Ельцин-центра, которая приехала к своей маме, ее схватили, она приехала навестить мать, она вообще-то вот сейчас живет в Свердловске бывшем, в Екатеринбурге ныне, и она приехала к маме туда, в Беларусь, ее на троллейбусной остановке, или на автобусной, кажется, схватили по подозрению того, что она махала рукой и приветствовала тех, кто шел мимо на какую-то акцию. Она три дня, ее схватили, она три дня провела в тюрьме, потом была счастлива, что все-таки поднялся шум, и вот этот посол России известный уже всем в лицо теперь этого человека знают, который занимается, по-моему, теперь только тем, что вытаскивает россиян из белорусских тюрем. То есть вы уже этими деньгами и помощью не обеспечиваете безопасности своим гражданам.
Будем откровенны, ведь Россия, давая эти деньги, не говорит Лукашенко, не репрессирует. А для нее действия Лукашенко для нынешней российской власти являются правильными, потому что он борется с цветной революцией.
Хоть бы что-то
получить. В том-то весь и ужас ситуации, что, в общем, Россия, по большому счету, считает, что Лукашенко в своих методах борьбы с протестами совершенно прав. Россия его поддерживает ментально. Это гораздо опаснее даже, чем то, что она его поддерживает деньгами. Потому что деньгами она его поддерживала и всегда, в общем. Хотя он всегда так боролся с протестами. Просто никогда не было протестов такого масштаба в Беларуси. Да? То есть сам Лукашенко не ожидал, что так много людей уже не хотят, чтобы он продолжал править страной. А так, в целом, Россия в том числе, ну уж граждане, кстати говоря, это очень важная вещь, да, то есть судьба собственного российских граждан в целом Россию интересует в последнюю очередь вот во всех этих играх. То есть российская власть продает величие нации, но точно не заботу о гражданах. То есть забота о гражданах, вот это вот самое «своих не бросаем» уже даже не звучит как политический лозунг. Хотя, на мой взгляд, в свое время совершенно блестяще это сформулировал Герман Лукомников, который написал «своих не бросаем, зашлем и спасаем». Это довольно точное определение российской внешней политики в некоторых странах. Но в целом понятно, что вот эти деньги, которые мы даем Сирии и Беларуси, это чтобы показать величие страны в целом, но точно не для того, чтобы заботиться ни о рядовых сирийцах, ни о рядовых белорусах. То есть, понятно, о жизни Белоруссии и о гуманитарной катастрофе в Сирии, несмотря на публичную риторику, российская власть думает в самую последнюю очередь.
Ну и хотя бы потому, что они даже не узнают, пошли ли эти деньги на этих беженцев, или они пошли ровно по этому карману. Они просто не узнают и не захотят узнать.
Не хотят узнать, во-вторых, часть этих денег пойдет по российским карманам. Часть по сирийским. И уж точно у России нет никакого механизма контроля за расходами помощи, как его не было и у Советского Союза, когда он давал гуманитарную помощь или кредиты, значит, разным странам, значит, доброй воли, которые тоже пытались строить социализм. Но раньше он давал, скажем, еще вот какая разница, да? Советский Союз, скажем так, покупал лояльность и пытался создать большой соцлагерь по всему миру. А у нынешней российской власти и у нынешней России нет идеологии. То есть эти деньги даются для того, чтобы либо покупать личную лояльность каких-то людей, либо для того, чтобы не допустить наших врагов, как нам кажется, туда, либо для того, чтобы там иметь, как в Сирии, например, военные базы. То есть на самом деле это действительно в некотором смысле такой гигантский налог на то, чтобы была там военная база.
Семен, переносимся наоборот вперед. Будущее в воскресенье. То есть будущее это воскресенье. Это выборы в Молдове. Они принципиальны. Вот я хотела бы, чтобы мы обсудили денежную сторону этих выборов. Потому что пока лидирует Майя Санду, которой никто не обещал никаких денег. Никаких, я имею в виду, конечно, с российской стороны. Я уж не знаю, как там Европа. Она тоже сейчас не жирует этой Европой. Не думаю, что будет заваливать Молдову деньгами в случае ее победы. И есть Игорь Дадон, который твердо ждет как раз вот тех обещанных 200 миллионов долларов, о которых шла речь в нашем сюжете. Ну, во-первых, наверное, к бабке не ходи в случае его проигрыша.
С другой стороны, понятно, что Молдавия все-таки это парламентская республика. То есть в Молдавии все равно президент, хотя наконец его, значит, избирают всенародно, а долгое время его избирали в парламенте, это вообще была очень большая проблема, потому что не было никаких устойчивых коалиций. В этом смысле Молдавия и Киргизия у нас, скажем так, рекордсмены по сложности того, как избрать президента, наверное, на постсоветском пространстве. Всегда были очень большие сложности. Вот. Но в целом понятно, что да, ну Дадон вообще какой-то, это, скажем так, сверхсоюзник России в последние годы. Это абсолютный рекордсмен.
Больше союзников, чем сам Владимир Путин.
Да, это абсолютный рекордсмен по визитам в Москву, по личным встречам с президентом, по участию в парадах победы и в прочих мероприятиях. Вот. Но при этом понятно, что Молдавия, будем откровенны, это тоже одна из беднейших стран на постсоветском пространстве. Страна, которая все равно так или иначе полностью на Россию не будет ориентирована никогда. Страна, которая все равно экономически в значительной степени зависит от Европы, в том числе от Румынии. Страна, которая так или иначе, кстати говоря, количество людей, которые находятся, и доля людей, которые находятся на заработках в России из Молдавии, всегда была меньше, чем количество и доля людей там из среднеазиатских республик, из Украины до войны. То есть в этом смысле, скажем так, полностью купить Молдавию как бы Россия не сможет, с одной стороны. С другой стороны, Россия по-прежнему так или иначе является, так сказать, держателем контрольного пакета акций существования Приднестровской Молдавской Республики, непризнанной, да, и то есть в этом смысле суверенитета Молдавии. И понятно, что Россия бы очень не хотела, чтобы Молдавия стала прозападной страной все равно, что в ее случае даже может быть более возможно, чем в случае в Беларуси, хотя в случае с Беларуси тоже возможно, что в Беларуси тоже прекрасно европоориентированная страна, там много людей имеет возможность ездить в Европу, и в этом смысле, если бы Россия сама понимала, что она тоже в каком-то смысле часть Европы, и что ничего страшного, что можно спокойно развивать вполне дружественные и взаимовыгодные экономические связи, не имея при этом марионеточного президента, то мы бы спокойно жили и с Молдавией тоже.
Смотрите, и что получилось? Это же очень тоже любопытно, что очень большой процент избирателей молдавских живет за границей. Там были реальные очереди на избирательных участках, там чуть ли не 10% у них голосуют за границей. И никто из них не думал о том, что было бы выгоднее для них, если бы это был прокремлевский Игорь Дадон. Они проголосовали тотально за Майю Санду. В самой России, что самое поразительное, там нет, они не голосовали за Майю Санду, но они не голосовали за Дадона, они проголосовали за третьего человека, который шел с третьим усатым, получился третьим. Да, вот этот самый усатый, он пророссийский, но он-то призвал голосовать за Санду, да. Он призвал отдать голоса за Санду, этот, казалось бы, пророссийский человек. Да, но это удивительная история, что вот этот вот денежный материал и фактор выгоды не повлиял вот, даже на тех, кто живет
вот
здесь.
Тут, кстати говоря, есть одно из величайших заблуждений российской власти, в котором она продолжает пребывать. Она считает, что можно купить все.
Вот
эта вот уверенность, что нет никаких идеалов, есть только интересы, и все эти интересы всегда корыстны, это часто так, действительно. Много можно чего купить, и много можно кого купить. В том числе можно купить представителей политического истеблишмента, как мы это знаем на примере некоторых там тех же германских политиков, скажем. Да? Но что можно везде и все купить, и это гарантированно будет действовать, это, конечно, величайшее заблуждение. Потому что, конечно, есть у каких-то людей национальное самосознание. Конечно, есть у каких-то людей просто семейная или ментальная ориентация на ту или иную цивилизацию. Да? То есть понятно, что Молдавия все равно так или иначе это страна, которая в силу своего происхождения, в силу того, как и где жили люди, предки нынешних молдаван, да, вот, это страна, которая все равно, так или иначе, она ориентирована в том числе на Европу тоже, значит, да, на такой вот, ну, скажем так, постримский мир, если говорить про Римскую империю, на Румынию, да, потому что так или иначе, но, собственно говоря, и конфликт в Приднестровье возник как реакция на попытки Молдовии при распаде СССР стать частью Румынии даже, может быть, потому что тогда были очень сильные настроения за то, чтобы Молдавия просто стала частью Румынии. Вот, то есть, на самом деле, просто важно понимать, что не все покупается. То есть, когда мы так делаем, когда мы пытаемся вот снабжать деньгами такого рода режимы, и потом даже удивляемся, либо что они нас кидают, либо что их свергают, очень важно понимать, что все купить невозможно.
Сколько Советский Союз не досчитался, сколько предательств, ничего не учит жизнь.
Это ничему не учит, потому что это, условно говоря, старые инструменты и старые подходы.
Старые, да.
Это попытки мыслить в категориях того, что вы можете обязательно купить лояльность, что если вы не можете купить ее за большие деньги, вы ее можете купить за очень большие деньги, там, где вы не можете припугнуть силой. Вот. Но понятно, что мир устроен гораздо сложнее, и понятно, что так или иначе, но нет, да, значит, вечных союзников все равно.
Все-таки, есть, наверное, другие, вот я уже сказала, есть другие страны, которые покупают чью-то лояльность, но она должна быть, видимо, богаче, эта страна, чтобы позволять себе совершенно безвозмездно и без надежды, что тебе это вернется, и тебя могут предать вот с этим тоже, допуская, она должна быть богаче.
Опыт, во-первых, а во-вторых, есть опыт Китая, который на самом деле все-таки не столько предоставляет государственные кредиты, хотя это тоже делает, сколько пытается стать крупнейшим или очень влиятельным экономическим игроком. То есть он пытается скупить все, что можно, все, что продается. Он пытается так или иначе, любой китайский банк, который, во-первых, всегда является государственным, и когда он приходит на территорию какого-то государства, он всегда ведет за собой китайские компании.
Это уже немножко другое.
Вот Россия не занимается экономической экспансией даже на постсоветском пространстве. То есть Россия это какое-то время пыталась сделать, но в том числе почему? кроме того, что это было нарушение международного права, то, что Россия проделала с Крымом и вообще устроила эту войну с Украиной, почему это было еще тотальная ошибка, это фактически прекратило возможности России заниматься экономической экспансией, в том числе в Европе, которой Россия до 2014 года занималась очень активно.
В том числе в Украину, в которой, господи, сколько было
даже российского
производства.
Даже сейчас там есть там, сильно ориентированы на Россию, да, ну, там крупные бизнесмены-олигархи, но так или иначе, понятно, что возможности для экономической экспансии Россия себе сильно закрыла.
Вот, ну, мы переходим к тяжелой денежной теме, к военной денежной теме. Это Нагорно-Карабахская операция, миротворческая. Цифры уже звучат, не денежные цифры, цифры пока что в количестве рейсов. Вот говорит нам Сергей Шойгу, что продолжаем перевозку техники и материальных средств с темпами 25 самолетов вылетов в сутки. Извините за эту лексику, это его лексика. Военно-транспортная авиация ВКС России. За трое суток совершено 73 самолета рейса, так он называет самолета вылета, самолета рейса. Перевезли 1103 военнослужащих, 168 единиц техники перебросили уже. И дальше говорит президент тоже Российской Федерации, что число жертв большое, 4000, раненых свыше 8000, количество беженцев по разным данным исчисляется десятками тысяч, разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты, говорит Путин. И далее он заявляет, что нужно создавать, объявляет о создании межведомственного, конечно, российского центра гуманитарного реагирования для оказания помощи населению Нагорного Карабаха, куда войдут представители Минобороны, МИД, МЧС и погранслужбы ФСБ. Вопрос об оказании помощи, возвращении нормальной мирной жизни населению, пострадавшему в результате военных действий в зоне конфликта, является очень важным и актуальным. Вот, Семен, я вам задам такой, ну, может быть, совсем бытовой вопрос, может быть, такой, как сказать, даже мещанский. Ну, да, люди страдают, но Россия не виновата в этом конфликте. Как бы вот сейчас. И она должна ли она... Вот если у нее вот моральный... Вот Россия считает, что ее моральный долг заплатить за этот конфликт.
Нет, у России теперь не моральный долг,
это
геополитический долг. Потому что в том
числе
это долг, это то, что называется налогом на империю. Во-первых, Россия, как сопредседатель Минской группы, значит, да, Минский процесс начался, как известно, он был не только по Украине, он был по Карабаху, на самом деле. США, Россия и Франция, три страны, которые сопредседатели группы, которые с 1994 года 26 лет пыталась так или иначе решить карабахский вопрос. Никакой Турции там, естественно, не было. Ни в каком качестве, да, вот в этом процессе. Россия или допустила эту войну, которая началась 27 сентября, 44-дневная война, или не предотвратила. Да, то есть она или знала, но не захотела, но она так или иначе, как один из гарантов процесса, не смогла добиться никакого решения карабахского вопроса дипломатическим путем. Теперь она устроила, ну, по крайней мере, то, что мы знаем в публичном пространстве, значит, есть тот текст соглашения между якобы, значит, Арменией, Азербайджаном и Россией. Почему я говорю якобы? Потому что до сих пор стороны по-разному это трактуют. И Турция, например, уже подписала протокол, министра обороны подписали о неком совместном центре мониторинга за этим самым соглашением. Так вот, по этому соглашению Россия фактически становится контролером мира в Нагорном Карабахе, но при этом статус Нагорного Карабаха это соглашение не регулирует. Что, вот возникает тоже мещанский вопрос. А, во-первых, кем будет населен теперь Нагорный Карабах? Потому что пишут СМИ, что армяне, которые там жили, сжигают собственные дома, значит, машины, и машинами вывозят все, что можно, включая, значит, естественно, домашних животных.
Но про домашних животных я уж тоже не хочу повторять, но еще и очень плохо звучит в отношении их действий.
Даст ли, вопрос, даст ли Россия Азербайджану заселить Нагорный Карабах? Ну, под шумок. На самом деле очень важная вещь. Там, где возникают российские миротворцы или буферные зоны, контролирующиеся Россией пророссийскими силами, типа ДНР, ЛНР, типа Приднестровья, сразу возникают зоны экономической контрабанды. Это зоны серой торговли, криминала, ПМР стало долгое время было одним из вообще крупнейших зон наркотрафика, например, в частности. То есть там возникают, во-первых, эти зоны. Во-вторых, ну теперь, если российские миротворцы отвечают за мир в Нагорном Карабахе, как бы не пускают туда Азербайджан, как бы выгнали оттуда Армению. Армения теперь, видимо, лишается возможности снабжать Нагорный Карабах. Единственный, кто будет, получается, по этому соглашению снабжать Нагорный Карабах, это опять, как в ДНР и ЛНР, отправлен 79-й конвой гуманитарной помощи МЧС России. То есть Россия фактически будет ответственна, она взяла на себя тем самым по этому соглашению не де юре, но де-факто ответственность за снабжение Нагорного Карабаха. Потому что он не азербайджанский по этому соглашению. Он не армянский, но Армения сама ведь никогда не признавала независимость Нагорного Карабаха, но никто не сомневался в том, что Нагорный Карабах имеет теснейшие экономические связи с Арменией, Армения отвечает за то, чтобы там была еда, чтобы люди могли хоть какую-то работу иметь, там люди из Нагорного Карабаха просто составляли основу правящей элиты Армении на протяжении последних десятилетий, да, там два президента было хоть из противоборствующих кланов, но непосредственно из Нагорного Карабаха, значит, или Арцаха, как его называют армяне. Но проблема состоит в том, что теперь по этому соглашению Россия взяла на себя невольно. Или тогда Турцию допускать. Спрашивается, кем будет населен Карабах Нагорный теперь и кто будет его снабжать. По этому договору получается, что только Россия и отвечает за то, чтобы он снабжался в прямом смысле.
Вот это же действительно важный вопрос. Для России принципиально подчеркивать, и это подчеркивается на каждом шагу, в любой, при любом удобном, неудобном случае, что никаких турецких военных там нет. Турция не допущена. Вот люди с гражданством Турции находятся только в том самом центре реагирования, миротворческом центре, который находится на территории Азербайджана. То есть ноги не будет ни одного турецкого военного на этой территории. Значит ли это? То есть, значит, приравниваем ли мы это к полному отказу и такому же блокированию, например, турецкой гуманитарной помощи и турецкой экономической поддержки этому разрушенному в результате конфликта этой территории.
Вот теперь, на самом деле, собственно, ну, в политической части отдельно следует разбираться, это тема для другого разговора. Что вообще произошло, считать ли это победой России, поражением
это
России.
Другой разговор.
Но два века, собственно говоря, ведь и турецких солдат вообще не было на Южном Кавказе. То есть их и в Азербайджане не было. А теперь турецкие солдаты совершенно точно, какие-то военные, да пусть военные советники, пусть военные наблюдатели, они совершенно точно будут на территории Азербайджана, потому что министры обороны России
об этом договорились.
И Турции, и это Россия не отрицает, подпись Шойгу на этом документе стоит, договорились об этом. И как этот центр, да, он будет сидеть в зуме, смотреть, что там происходит на Горном Карабахе, я подозреваю, что так или иначе там будут разговоры о совместном патрулировании, каких-то военных инспекциях, да, они, может, формально не будут пускать, но, во-первых, российские, строго говоря, турецкие СМИ потом могут сообщить, турецкие СМИ в этом отношении более, скажем так, вольные, чем российские, они могут сообщить, значит, что вот турецкие солдаты в реальности какие-то, значит, турецкие военные инструкторы или военные наблюдатели патрулируют такие Карабах. Но пример стоит в том, что действительно либо Россия позволит Турции тоже снабжать Карабах и заселять его азербайджанцами. Вообще еще же важный вопрос. Если армянское население практически все оттуда уйдет, значит ли это, что российские миротворцы позволят туда заселиться азербайджанскому населению? Понятно, что азербайджанское население заселится, безусловно, в те районы, которые значит, Карабах, ну, те четыре района, которые по этому соглашению даются, но в сам Нагорный Карабах, говоря, в Степанакерте кто будет жить, да? То есть, на самом деле, это действительно вопрос, который не решается этим соглашением, этим текстом этого соглашения.
Но, видите, Степанакерт зовет всех назад, но вопрос,
но
как вернуться.
Неизбежно встанет. Если позволит России заселиться туда азербайджанцам, конечно, правительство Азербайджана будет их снабжать, безусловно. Но в таком случае это уже Россия перестает быть, как это, собственно, всегда бывало, когда, как есть только российские миротворцы, они не миротворцы, а сторона конфликта. Россия всегда встает на одну сторону. В данном случае она, конечно, по этому соглашению, ну, как бы даже публично его, да, как к нему не относиться, но Никол Пашинян совершенно справедливо, в общем, его оценил в категории капитуляции, просто сказав, да, что моя жизнь и карьера, значит, менее важна, чем жизнь и карьера 20 тысяч армянских солдат. Но понятно, что в Армении это всеми, независимо от их политических позиций, воспринимается однозначно как капитуляция. Более того, в Армении это всеми воспринимается как то, что Россия не защитила своего союзника. То есть понятно, что все равно Армения это будет воспринимать как то, что Россия встала на сторону Азербайджана. Но теперь возникает вопрос, действительно, что Россия создала условия, при котором она не то, что не вопрос вины, а вопрос просто технологический. Да? Россия вынуждена будет так или иначе снабжать Карабах.
Нет, вы знаете, Семен, я вообще-то Ладно, это не относится, вот этот вопрос, к теме нашего разговора, но я его задам, потому что он действительно интересует, и я вижу таких людей, особенно их любят показывать по телевизору, по российскому. Они существуют, эти люди с гражданством Армении, которые живут там, которые буквально говорят: Россия молодец, а Пашинян предатель. И я никак не могу понять, как у них вот это вот в одной голове собирается, что вот Россия молодец с этим соглашением, а вот предал нас Пашинян. Нет, как? Вот расскажите.
Нет, я тут не могу, мне сложно сказать, как вам. Вообще, я понимаю, что армянское общество...
А соглашение одно, вот так оно оценивает.
Нет, это всегда так бывает. Любое соглашение по-разному оценивают. И более того, для кого-то понятно, что Россия по разным причинам, действительно, Россия критически важная страна для Армении и армян. Еще одна важная страна — Иран, но как она себя будет вести, сказать сложно. Она одобрила соглашение, но иранская дипломатия такова, что Иран всегда говорит либо приторно-сладкие слова, либо максимально жесткие, а действует всегда посередине. То есть, ну, чаще всего, кроме поддержки террористов, конечно. Но в целом понятно, что реакция Ирана до конца непонятна, который, в общем, союзник Армении и враг Турции в этом конфликте. Но фактически, Нагорный Карабах стал чем-то вроде, например, Идлиба, да, то есть есть провинция в Сирии Идлиб, которая фактически так или иначе значительная часть контролируется рядышком, значит, да, и Турцией, и Россией, но не Асадом. Турция не дает...
Но там, по крайней мере, понятно, почему Турция ее контролирует.
Вот потому что для нее это жизненно критически. Я полагаю, что в итоге мы, конечно, скорее всего, увидим с разными откатами, возможно, конфликтами, но совместный российско-турецкий на какое-то время контроль за этой территорией. Но то, что сейчас произошло, показывает, что если мы надеемся, что можно заморозить любой конфликт бессрочно, мы зря надеемся. Любой замороженный конфликт в любой ситуации может вспыхнуть и обернуться изменением статус-кво. Вот этот Карабахский конфликт — это в том числе поэтому урок для Крыма. То есть, если мы думаем, что навсегда так в Крыму, если мы думаем, что навсегда так с Приднестровской Молдавской Республикой, если мы думаем, что навсегда так с Южной Осетией и Абхазией, мы сильно ошибаемся.
Вот поэтому все, что не имеет они называются статуса, замороженные, и они иногда размораживаются.
Все, что не имеет четкого, понятного юридического статуса, все эти территории, они являются потенциальные угрозы территориального передела, который угрожает в том числе и большим государствам.
Возвращаясь все-таки к экономической стороне дела, мы еще раз скорбно отметим, что это очень дорого. Очень дорого России обойдется этот вот размораживание этого замороженного конфликта. Это военная помощь, невероятное количество уже сейчас рейсов, техники. Это все стоит огромных денег. Их надо будет потом содержать, всех этих солдат на этой территории. Это же понятно совершенно. Это помощь населению. И тогда, вот вы говорите, допустить, например, если Турция допускается... Два вопроса, извините, у меня сразу. Если Турция допускается до вот этой гуманитарной помощи, значит ли это, что военная нога тоже заступит на эту территорию? И не значит ли это, в свою очередь, что Армения... Там же есть люди, которые все-таки считают и Россию предателем, не только Пашиняна, есть такие люди тоже, добавит в минусы России и в степень предательства еще и этот момент.
Ну, есть опасность какая-то со временем того, что можно назвать партизанской войной, скорее, со стороны Армении. Это самая большая, может быть, опасность, да. То есть я, например, совершенно не удивлюсь, если будут совершаться какие-то действия потом против российских миротворцев в том числе. Вот. Хотя это понятно, что да, для России был чистый казус белли тот вертолет, который сбил Азербайджан на территории Армении. То есть, если раньше Россия не вмешивалась в конфликт под предлогом того, что это Карабах, а он никем не признан, и он вот если бы на территории Армении говорил о России, ну вот на территории Армении Азербайджан сбил самолет российский, да? Но... вертолет. Но Россия не вмешалась. Да? То есть Россия так вмешалась, что на самом деле там действительно Эрдоган и такой же. Да? То есть на самом деле тут Россия и Турция, ну, их руководители стоят друг друга. Да? То есть это два недоговороспособных человека с гигантскими амбициями. Кто кого пересидит, кто кого перехитрит. И понятно, что это очень непрочная пока конструкция. То есть понятно, что чем это обернется для России и финансово, и политически, пока совершенно невозможно сказать. Но это точно...
Только она, правильно я говорю, что как только она разделяет финансовую ответственность или там финансовые помощь, она моментально разделяет и политическую, отдает часть политических, получает поддержку и отдает тут.
И вот это тот случай, когда Россия подает так, что она единолично как бы это контролирует.
Да. Она но уже за это надо платить. То есть за единоличность надо платить больше.
Да, но при этом здесь нет единоличности. Тут очень важно понимать, что даже мы признаем, что есть российско-турецкий центр мониторинга, вот, даже мы понимаем, что так или иначе, но уже идет разговор о снабжении Нагорного Карабаха, потому что этот комитет, который создается, это, конечно, комитет снабжения Карабаха. То есть, опять же говорю, колонны гуманитарной помощи МЧС, которые идут в ДНР и ЛНР, которые, как известно, и про это много писала западная пресса, в экономическом смысле управляются из Москвы, теперь в какое-то время, пока не будет решен статус Карабаха, возможно, России придется еще как-то управлять этими территориями.
Семен, завершаем на том, с чего начинали, дружба обходится очень дорого. Это очень дорогое удовольствие, такая дружба с немногими союзниками, которые остались в Российской Федерации. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф.